Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святой апостол Павел о кресте Христовом говорит: «Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых – сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу и родством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божию силу и Божию премудрость». Истинное понимание Бога, святоотеческое, библейское, оно с древности исходит из того, что, казалось бы, между Богом, Творцом неба и земли и всего мира, и человеком, тем более пораженным грехом, лежит некая пропасть. То Творец свят, безгрешен, всемогущ, и во всем этом вообще человеческой мыслью неопределяем, недоведом, непостижим, а то человек смертный, пораженный грехом. При этом святые отцы опытом своей жизни духовной свидетельствуют, что человек может восходить к Богу в покаянии, в молитве, в подвижническом труде. И, как говорит современная христианская такая философия, богословие, тем самым человек может восходить к некой границе между человеческим и божественным, к такой, выражаясь философским же языком, к такому антропологическому пределу. И если этот человек может, сподобляется, то он вступает в область божественного бытия и может самое главное приобрести, что называется, обожение, полноту взыскать богообщения. Но в этом, увы, даже подвижник, он, можно сказать, ограничен своим человечеством, своими человеческими немощами. Он может думать, что он может что-то в подвигах сотворить, а побудительным мотивом будет гордость. И если эта гордость перевешивает на чашах весов промысла Божьего, можно так сказать, то человек словно о стену бьется, но не о стену, которую Бог воздвиг, которую он сам воздвиг, сам того не понимая. Ну, к примеру, два молодых человека в первой половине 20-го столетия пришли на Афон, греки, с одинаковыми намерениями подвязаться в уединенном житии и стяжать умно-сердечную молитву. Один, преподобный Иосиф Сихаст, умудрился стяжать ее довольно скоро в таком качестве внутреннего делания, а другой, можно сказать, десятилетиями бился над тем же самым. Она ему так вот не давалась, как его спутнику, другу, сподвижнику, что называется. А оба находились в одинаковых условиях, казалось бы, изначально. И по возрасту, и по намерениям, и по ситуации, и по Афону. Почему? Тайна Божьего промысла. Первый был более готов, внутренне смирен, а в другом, видимо, что-то препятствовало взысканию этой молитвы, что он сам не мог осознать, но один Бог знает. И в этом смысле даже мировая история, она тоже таинственна, таинственна. Она нелинейна, нерациональна. Иногда может возникнуть ощущение, читая библейскую историю и вообще всемирную историю, что Бог словно бы ждет от человека чего-то большего, что человек может. Бог в этом смысле испытывает человека и человечество, надеется. А человек все равно бьет себя в грудь и говорит: «Господи, смотри, я же не как прочие человецы, я же весь из себя», и получает по полной программе в ответ. Но не прямо, а просто от своих же страстей, от своей же, увы, гордыни. Как говорят святые отцы, если перевести несколько на современный язык, в отношениях Бога и человека есть некая асимметрия, потому что человек действует именно в границах своих немощных человеческих сил и пороков, и грехов, и страстей, которые он до конца не осознает. И он может только до определенной степени возвыситься к Богу в лучших своих представителях и проявлениях, но кардинально изменить ситуацию он не может. Что он может? В первых детях Адама и Евы что происходит? Праведника Авеля тут же убивает Каин, который целую ветвь человечества, каинитов, таким образом порождает, противников Бога и союзников дьявола. И сколько мы видим в ветхозаветной еще истории, с одной стороны, явления и пророков, Моисея, Иисуса Навина, Авраама, величайшего праведника. А одновременно с этим тьму идолопоклонство не только в язычестве, что с них взять, с язычников, казалось бы, но и в самом избранном народе. Казалось бы, когда уже Бог стал человеком, вот ответ асимметричный, можно сказать, Бога в отношении человека. Что не может человек обожиться сам, войти в зону вечного, благого, божественного бытия. Но тогда Бог, обладающий этим бытием и полнотой любви, входит в зону человеческой смертности, немощи, ограниченности, воплощается во Христе и даже саму смерть разделяет. Что человек может на это ответить? Создать свой мир из ничего, победить без Христа смерть, победить без Христа грех, страсть? Да нет. Вся человеческая история, даже новозаветная, свидетельствует, что если Христос и его крест отметается, все, разруха, погибель. Ну, ничего хорошего. Как говорит святитель Игнатий Брянчанинов, умно-сердечная молитва – это тоже крест для человеческой мысли, для человеческой свободы, для человеческого, можно сказать, гуманизма. Что такое молитва Иисусова? Не то, что мир, не всякий христианин понимает и ищет этого. Ему кажется, что это для него что-то неподъемное. Можно в прелесть впасть там или еще что, дьявол такое придумает. Только не молись. И история Святой Руси, нашей церкви, нашего народа, она неотделима от возможности последования за Христом, от креста Христова. А крест Христов уже давно в этом мире совершенно не в чести. Последние лет так 30, если не брать историю безбожного Советского Союза, которая тоже непроста, но она подготовила эти десятилетия. Что со всеми происходило и с церковью? Это внушение всем духа комфорта, сребролюбия, такого соглашательства с миром сим, расслабленности на всех уровнях. Вот. С внушением иллюзии, что вот так можно жить бесконечно, десятилетиями. Да какую в эпоху не возьми, когда не было войн. Вон, Русь возьми, когда она считала себя святой Русью. Из какого-нибудь крымского ханства набегут баскаки, так сказать, татары, монголы, половцы, нагайцы, не знамо кто. Жили-жили люди, землю обрабатывали, семьи многодетные. Тут раз набежали, все сожгли, тысячи убили, тысячи и тысячи женщин, детей, молодых людей увели в плен, в рабство продали. Это бедствие было столетиями, за которого никто не был безопасен. А сейчас объявили мобилизацию, что происходит? Конечно, есть аргумент. Бардак, безответственность, вообще эту войну устроили продажные элиты, что там где-то на Западе, что наши. А безобразие разное, беспорядок, он только сейчас появился, что ли. Я вот пример приведу. Я служил в армии в свое время, в середине 80-х, еще при советской власти, в Казахстане, в авиации по связи, там пеленгаторы, радиолокационные станции, то все. У меня командир взвода был у нас, человек замечательный, старший лейтенант. Вообще, добрейшей души человек, ни разу голос не повысил, редкий случай. Ни разу, кстати говоря, даже, по-моему, матом не выругался, если я что-то не путаю. Только руками разводил и говорил: ну, ребята, ну что вы? При этом он пропил все. Все имущество, какое только мог, продал. Хороший человек. Когда приходил лейтенант после училища молодой, чтобы этого старшего лейтенанта нашего двинуть дальше на капитанскую должность, капитана ему дать, он не мог сдать этот взвод несчастный, потому что все пропито было, ничего по ведомости не сходилось. Там же полеты, авиация, боевое дежурство, граница с Китаем недалеко. Вот. У нас там был волжский двигатель с генератором, на который надо переходить было, от сети отключаясь. Так он аккумулятор пропил хороший, а треснутый поставил. И волжский автономный двигатель, питание автономное, заводилось только от сети, от выпрямителя, который от сети работал. Нам давали команду перейти на автономный источник питания, и мы дружно переходили на автономный источник питания, который работал от сети. Это уголовная статья была. К счастью, до этого дела не дошло. Потому что нарушение вообще правил безопасности, несения боевого дежурства, то все, опять же. Это была середина 80-х годов. Этот бардак, эта продажность, они что, сейчас начались? Они уже десятилетиям еще советской эпохи длятся. Ну, наверное, пора нашему народу, нашей армии, я там не знаю, элите нашей от этого очухаться вообще уже. Что там, один президент должен, что ли, обо всем этом заботиться? Он там какие-то правильные указы дает, да, как мы слышим. А потом, даже не он сам, а его там эти пресс-секретари, там приближенные, разводят руками, говорят, ну вот на местах там... На местах кто вообще? Это не часть народа, что ли? А сейчас все испугались. Даже вот на исповедях послушаешь, там вообще паника. Что делать? Кто-то вооружился мыслью, да, надо идти родину защищать. А что, нет, что ли? Какие там элиты не были, да, эти паны там дерутся, у кого чубы трещат, понятное дело. А кто будет защищать эту территорию? Это государство, это отечество, сам себя, этот народ – это нашу церковь, ее границы. Если Россию сметут, от нас и от церкви ничего не останется. Первый враг – наша церковь, и мы для Запада всего этого, так сказать. Некогда христианского в основе своего гнусного. Это не просто какие-то громкие слова, это совершеннейшая реальность. Да, не все могут брать в руки оружие. Да, не всякие вообще в состоянии. Тут надо различать, дай Бог. Но пора мобилизовываться не в плане чисто формальном, а в плане нравственно-духовном. Как один современный проповедник уже заметил, что там сколько, 300 тысяч хотят, да, под ружье поставить. У этих 300 тысяч матери, многих жены, дети. И вот они сейчас стоят перед выбором, а что делать? А молиться. И если они сейчас, многие, начнут действительно молиться, то в это в голову не приходило. Ну, свечку можешь там поставить у внучка или сынка, экзамен там, да, тоже, и так далее. А тут дело серьезное. Как сейчас не молиться? Как сейчас не восстать из своей этой расслабленности, из этой иллюзии поиска комфорта? Я еще помню лет, может, 15, там, сколько назад, еще в нулевых годах, наш дорогой преснопамятный отец Дмитрий Смирнов как-то с горечью сказал: нравственно-духовное состояние нашего общества такое, что будет война. Совершенно прав оказался. Тогда еще казалось, ну, да чего ради, да какая война, да вот, пожалуйста, пожалуйста. Потому что по-другому уже, я не знаю, действительно, а как с точки зрения промысла Божьего как-то народ пробудить? Может, он что-нибудь на поле боя поймет, если не перестанет матом ругаться. Потому что посмотришь эти ролики оттуда, я что-то ни одного ролика не видел, где «Господи, помилуй!» кричат. Ну, там, да, иконы, изображения есть. А как послушаешь, что там на краю делается, или запикают, или прямо матом. Не знаю, это промысел Божий особый. Как и некоторые мне говорили, писали там: «Батюшка, да что вы, да матерная брань, это уже все ерунда, это уже, так сказать, общее место». Ну, не знаю. Если это для русского человека уже общее место, ну, что тогда? Ну, конечно, Господь милостив. Он, можно сказать, промышляет действительно именно что вот в некой божественной асимметрии, божественной любви несмотря на наши немощи, непотребство, нечистоту, расслабленность, не знамо что, в надежде, что вразумимся, что, может быть, матом перестанем ругаться, как народ, и, может, начнем «Господи, помилуй» говорить действительно. Но я не знаю, что еще до этого должно произойти. Страхи, ужасы, а что будет, а как, а муж, а сын, вот, сейчас призовут там, да. Это не очень все приятная история. Война вообще неприятная вещь. В войне ничего такого хорошего по всему нет. За исключением возможности нравственно-духовного восстания и преображения определенного. Но в этом отношении выбор остается за самими нами, за человеком, как по отношению к кресту Христову. На кресте написано, да, на обычном крестике натянутом, «Спаси и сохрани». Спаси и сохрани для чего? Спаси, наверное, для Царства Небесного. И сохрани, наверное, прежде всего для Царства же Небесного, для жизни вечной. Человека цельного, человека нравственного сформируй, сохрани таковым. А что это означает? Сохрани для бесконечной жизни земной, как многие понимают, сохрани, спаси и сохрани. Ну, может Господь хранить? Почему нет? Сколько случаев, чудес там. Однажды, помню, квартиру освещал, давно уже. Там мне глава семьи показал иконку святителя Николая Можайского, такую нательную, небольшую. Там фигурка святителя Николая в рамке, а между фигуркой, мечом, там руками пустоты. То есть это такая рамка с фигуркой, такая пустотелая, принадлежала там деду или прадеду, деду, может быть, человек уже пожилой тоже был, ну, не молодой, который воевал в Первую мировую. И у него эта иконка висела на груди. Пуля попала четко в середину фигурки святителя Николая. На ней вмятина осталась, выемка такая. Вот. То есть ни левее, ни правее, ни между фигуркой и окантовкой иконки. Чудо, чудо. То есть Господь может человека сохранить и физически, в любых условиях, самых неожиданных и, казалось бы, непоправимых с точки зрения рациональной ситуации. Но главное, Господь желает человека сохранить для вечной жизни, взыскать его. «Сыне, дай мне твое сердце». И вот если мы, каждый, и как народ бы искали именно этого, чтобы наше сердце было открыто Богу, то нам никакие бы внешние опасности, войны, мобилизации были бы не страшны. А если мы устрашаемся, значит, мы маловерны. И не вооружились еще крестом Христовым, и не берем его на себя. А выход с точки зрения всего, и рациональный, и нерациональный, и духовный, и житейский, для христианина и народа, некогда считавшим себя христианским, действительно обратиться ко Христу, искать общение с Ним, не устрашаться, и тогда быть действительно во всех отношениях, а прежде всего в духовном, непобедимыми. Во Христе. Истинно, Господи, помоги нам взыскать это. Аминь.